Глава шестая. Суббота, 20.02.71 года. У дома Домрацких Ивлевых.
«А ты?» — спросил он, подозрительно глядя на меня. «А я ей уже как брат», — безапелляционно заявил я, потому что оно так и было. Я бесцеремонно вытолкал Славку со двора и, как оказалось, правильно сделал. Когда я вошел, Эмма сидела за столом в кухне, только что проснувшаяся, недовольная, лохматая. Бабушка хлопотала у конфорок печи. Когда я вошел, она кивнула в сторону полотенца, висевшего на спинке стула. Быстро она приняла мои утренние обливания.
«Вытрись как следует перед тем, как в дом заходить», — сказала она. «А то вечность тебя течет».
«Хорошо», — с улыбкой сказал я. Сейчас еле отбился от Славки, хотел с Эммой поговорить. Эмма тут же проснулась и сделала испуганное лицо.
«Чего он хотел?» — удивленно спросила бабуля, оторвавшись от кастрюли.
«Шефство мечтает над Эммой взять», — подмигнул я бабушке, раздеваясь до трусов. Беспокоится, все ли она в поход взяла. Я взял ведро и потащил его во двор.
«Полотенце!» —
крикнула мне вслед бабуля. Эмма взяла полотенце, вышла из хаты и выглядывала из двери сеней, с любопытством наблюдая за мной. Я лил на себя воду медленно, и руки качаются, пока 10 литров над головой держишь, и эффект от обливания усиливается. Я поставил пустое ведро на крыльцо, стянул впечатлившейся Эммы с плеч полотенце и шлепнул им ее по бедрам, намекая, чтобы она свалила в хату и дала мне раздеться и вытереться. Она, насупившись, ушла. Я так и не понял, чего она обиделась. Не стриптиз же я должен был ей в сенях устраивать. Я обернул полотенце вокруг бедер, мокрые трусы швырнул в грязное белье и пошел одеваться в комнату бабули. Одевшись, я вышел к столу, на котором уже стоял завтрак, омлет и бутерброд с маслом. «Ба, а можно взять баранок в поход?» — спросил на всякий случай я.
«Бери, конечно».
«Дай, пожалуйста, мешочек какой-нибудь», — попросил я, уплетая омлет. «Надо сразу бутылку вина в рюкзак положить, чтобы не забыть», — подумал я, наливая чай. «Рюкзак!» — вырвалось у меня. «Я же не нашел еще рюкзак. Ба!»
«Что ты орешь?»
— спокойно ответила бабушка.
«В сенях посмотри, в сундуке».
Я поставил чашку на стол и рванул в сени. В сундуке и правда нашелся брезентовый рюкзак с клапаном на ремнях и тремя внешними карманами. Вместительный такой. Как я мог забыть про рюкзак и все остальное? Я принес его в хату, положил на Инкину кровать, на которой сейчас спал. Она была уже заправлена. В рюкзаке во внешнем кармане оказался в отдельном мешочке набор Коломене, коробок спичек в жестяной коробке от Драже Монпансье, армейская фляжка и компас. Уже что-то. Я пошел, глотнул чаю и закинул в рот баранку. Сходил в сени за спальником. «Ба, дай трофейный фонарик в поход», — попросил я. «А еще старые штаны теплые, 2 штуки. 2 свитера старых, 1 с горлом. Рубашку и носки, 2 пары тонких, 2 пары толстых. И есть какая-нибудь куртка или штормовка старая?»
«Посмотрю сейчас».
Я опять глотнул чаю, закинулся баранкой и пошел за водой. Когда я принес ведро воды, на кровати рядом с рюкзаком уже лежали какие-то вещи. Я пошел посмотреть. Штаны с начесом какого-то темно-бордового цвета и хэбэшное черное трико. Фланелевая рубашка с длинным рукавом в клетку. 2 свитера, один что потоньше, явно женский, и носки. Я отобрал пару тонких и толстых носков, положил в рюкзак, тонкий свитер тоже. Женский, не женский, нужно будет переодеться, если вспотеешь, все пойдет в дело. Остальное надену на себя. В комнату вошла бабушка, держа в руках брезентовый сверток. Она подала его мне. Для штормовки великоват. Я начал разворачивать его. На пол упал шнур с обмотанными краями, и я уже понял, что это такое. «О, то, что надо!» — воскликнул я.
Плащ-палатка. Армейская, настоящая, новая. Сколько мы в армии с такой же пережили. И марш-броски, и наряды. И спали мы на них, свернув в несколько раз. Я улыбнулся ей, как старому другу. Развернул, проверил люверсы, шпеньки и петли. Все на месте, все в лучшем виде. Я бережно свернул ее, вложив обратно в сверток шнур и спрятал в рюкзак.
«Ты знаешь, что это такое?» — спросила бабуля, подозрительно глядя на меня.
«Конечно», — напрягся я. «А разве не должен?»
«Откуда?»
«В кино видел», — соврал я.
«Что видел?»
«Красноармейцев в плащ-палатке. Ба, ну ты чего?»
«Как ты ее в сложенном виде узнал?»
«На НВП показывали», — нашелся я. Я поспешил выйти из комнаты, чтобы завершить этот допрос. Похоже, что опять спалился. Надо делать ноги поскорее, тем более, что пора было уже идти в школу. Я оделся, взял портфель, вышел на улицу и остался стоять у своей калитки ждать Славку. Чего бабушка такая подозрительная сегодня? Что я такого сделал? Бабушка стояла в своей спальне, растерянно глядя на Пашкин рюкзак. Что-то очень беспокоило ее. Она сосредоточенно вспоминала, как Пашка ловко обращался с плащ-палаткой. Он так буднично, привычными движениями развернул ее, проверил крепление, свернул, как будто делал это много-много раз до этого. Она была уверена, что внук сегодня держал в руках плащ-палатку первый раз в жизни. Но то, как он обращался с ней, говорило об обратном. Вскоре показался Славка. Я помахал ему рукой и не спеша направился в сторону школы. Он вскоре догнал меня.
«Представляешь?» — начал жаловаться ему я.
Обо всех позаботился. К Светке сходил, чтобы ее в поход отпустили. Вина раздобыл девчонкам, за Эмку перед Аркадием хлопотал. А о самом главном даже не подумал.
«О чем не подумал?»
«Себе рюкзак собрать». Бегал сейчас по дому, как курица с отрубленной башкой. Рюкзак искал, собирал. Славка хихикнул.
«Да ладно, брось. Хорошо, что вообще про поход вспомнил после вчерашнего. Я домой с зарядкой прибежал, мне так влетело».
«За что?» — удивился я.
«Говорят, я вчера с баки тапки снять пытался, орал, что это мои».
«А это не твои были?»
«У нас одинаковые. Вторая пара в сенях стояла, но я ее с пьяных глаз не заметил».
Я начал тихо смеяться, отстал немного, чтоб Славка не заметил. Он оглянулся, и я заржал в голос, представляя, как он бухой пытается с отца тапки снять. Он тоже засмеялся. Мы так и дошли до школы. То смеемся до слез, успокоимся немного, потом посмотрим друг на друга. И давай опять ржать. Входя в раздевалку, мы сделали серьезные лица, поздоровались с одноклассниками. Светка была уже тут. «Ну что?» — спросили мы ее в один голос. «Отпустили?»
«Отпустили!» — ответила Герасимович, еле сдерживая смех.
«Ура, мы победили!» — воскликнул я и повернулся к Славке. «Дай пять!»
«Как вам в голову пришло в таком виде заявиться?» —
ухмыляясь, спросила она.
«У меня батя с братом весь вечер вчера ржали».
«Неважно. Главный результат», — возразил ей я. «А чего они ржали-то?»
«Да вы оба никакие вчера были».
«Неправда. Мы еще очень даже ничего были», — сказал я.
«На ногах стояли», — поддакнул Славка. «Вроде». «А не вы ли вчера авоську с бутылками в снег зарыли?» — вдруг серьезно спросила Светка. «Брат вчера рассказывал, парковался возле дома».
«Это твой брат был?» — искренне удивился я. «Не, не мы». Это прозвучало как признание. Все засмеялись.
«Так-так, что за бутылки?» — оживился Полянский.
«Одна бутылка», — поправил его я. «Вечером увидишь». Мы пошли на историю. Игорь Иванович был уже в классе. Леха Мужицкий о чем-то спорил с ним. Мы со Славкой уселись на свои места. Сегодня у нас была очередная тема по Великой Отечественной войне. Не прошло и минуты с начала урока, как директор вызвал меня к доске.
«Ну что же, Павел», — сказал он, — «помню твой интерес к этой теме, хотел бы послушать, как ты оцениваешь нашу великую победу с точки зрения ее влияния на весь мир».
Интерес я на уроках действительно демонстрировал. Уж больно хорошо Игорь Иванович преподавал историю. Оставалось только жалеть, что в прошлой жизни мне такого учителя не досталось. Впрочем, кто его знает? Может, пошел бы под его влиянием учиться на исторический факультет, а не на экономику. И можно только представить себе, как бы мне тогда тяжело было выживать в 90-е с таким дипломом. Наверное, всему свое время. Теперь, прекрасно разбираясь в экономике, я могу вволю интересоваться историей. Вопрос мне задал директор прямо в масть. Тут мне учиться заново не надо, только совсем уж равнодушный мужик моих лет не вел на эту тему многочасовые дискуссии до хрипоты. Когда Союз распался, в 90-х было не до трепа, все сосредоточенно выживали. А вот в 21 веке немного отъелись, и вот тогда и осознали, что потеряли». Спорили так ожесточенно, что закадычные друзья врагами становились. Но материала я набрался много. Мне его ни на один урок истории в советской школе хватит. Главное, что-то не ляпнуть не то. Так, надо почаще говорить про империализм вместо Запада. И, по идее, должно будет прокатить. Ну, а НАТО давно существует. Его можно так и употреблять. «Советский Союз, — начал я, — в результате этой победы стал самой сильной военной державой в мире и создал на территории Европы мощный социалистический лагерь из освобожденных от фашизма стран. Болгария и Польша, Венгрия и Чехословакия, Румыния и ГДР присоединились к делу строительства социализма. Не случайно, буквально сразу после войны, обеспокоенный Запад лагерь империалистов начал объединять свои силы, чтобы попытаться остановить влияние идей социализма на собственное население. Был создан НАТО, агрессивный военный блок, терпеливо ждущий любой ошибки в наших действиях, чтобы тут же попытаться перехватить лидерство в мире. В свою очередь, руководство СССР тоже понимает, что противостояние с лагерем империалистов серьезно. Мы мирная страна и никому не угрожаем, но нам нужна сильная армия и постоянная бдительность. Запад, капиталистический мир, будет нас провоцировать и всячески стремиться к тому, чтобы мы совершили какую-нибудь серьезную ошибку под его давлением».
«Интересное, зрелое выступление. Видно было, что директор удивлен. И какие ошибки, ты считаешь, мы не должны делать?»
«Нам нужно прежде всего сохранить ту сплоченность, что появилась после победы в Великой войне. Если мы будем едины, как граждане одной великой страны, как советские люди, то никто не сможет с нами справиться. Империалисты надеются, что мы начнем забывать о том, что мы граждане одной страны. Они надеются сделать из советских людей снова сотни национальностей, чтобы разорвать нашу страну на множество отдельных государств. А сделав это, они смогут тут же забрать себе и социалистические страны Восточной Европы. Сами они, без СССР, противостоять им не в состоянии».
«Очень интересно, Павел». Директор был явно воодушевлен. «И как ты считаешь, какие способы будут использовать империалисты, чтобы ударить по единству советского народа?»
«Воспевать чуждые нам ценности, конечно», пожал я плечами, «ссорить между собой русских и украинцев, белорусов и литовцев, внушать народам СССР, что они могли бы жить лучше, если бы где-то в Москве не съедали бы их колбасу, воспитывать алчность, стремление владеть как можно большим количеством денег и материальных ценностей, приукрашивать жизнь в империалистическом лагере, жалеть нас прилюдно, как, мол, плохо мы в СССР живем, замалчивать любые достижения Советского Союза от бесплатной медицины и отсутствия безработицы до выделенных государством квартир. Помалкивать о том, что в странах империализма никто тебе квартиру не даст, если не подпишешься на рабство перед банком за выданный кредит на 30 лет. И будешь дрожать каждый месяц, чтобы не уволили, потому что банк тогда квартиру отберет и тебя с семьей выкинет на улицу. Я остановился на несколько секунд, в горле пересохло. В классе стояла звенящая тишина, муха пролетит, и то будет слышно. Сглотнув, продолжил дальше. И что особенно неприятно, всячески искажать правду о Великой Отечественной войне, внушать, что победу в ней одержал не Советский Союз, а США и их союзники, заставлять забыть о том, что именно войска СССР разгромили 4/5 войск фашистской Германии. Воспевать предателей, которые помогали Гитлеру измываться в концлагерях над советскими гражданами, делать из них героев, называть в их честь улицы и ставить им памятники, разрушать памятники в честь настоящих героев Великой Отечественной войны, принесших свободу Европе.
Глаза не то что у учеников, у самого директора стали круглыми, когда я это сказал. Ну да, в такое невозможно поверить, если сам не побывал в будущем. Я же просто рассказал вкратце, как оно все там будет, а прозвучало как ненаучная фантастика. «Спасибо, Павел, присаживайся». Директор, посадив меня на место, закашлялся. Видно было, что нарисованные мной зловещие планы империалистов его потрясли. «Ну что ж, ребята и девчата, постараемся не дать этим планам империалистов воплотиться в реальность. Не опорочим память наших отцов и дедов, погибших на этой войне».
«Ну ты задвинул, раз уж так директора проняло». Ткнул меня в ребра локтем Славка. «Даже не знал, что ты так можешь. Фантазия у тебя, конечно, сумасшедшая. Называть в честь предателей улицы». Я лишь грустно ему в ответ улыбнулся. «Доживешь до моих прежних лет, Славка. Все увидишь своими глазами». Физику отсидели без происшествий. Занятия шли своим чередом. Я думал, что НВП у нас не будет, и мы сразу разойдемся по домам за рюкзаками. Но урок никто отменять не собирался. Мы спустились в подвал. Там нас ждали Аркадий и школьная медсестра. Оказывается, по учебному плану у нас сегодня оказание первой медицинской помощи. Прозвенел звонок.
«По местам!» — зычно крикнул Аркадий.
Мы разбрелись по подвалу.
«Сегодня у нас урок ведет Наталья Кирилловна»,
— доложил он нам, когда мы расселись. Ничего нового я на этом уроке не узнал. Нам показывали, как делать искусственное дыхание. Я не стал умничать по поводу того, что не всем пострадавшим это можно делать, особенно пострадавшим в ДТП. Ребра могут быть сломаны, и этой процедурой можно легкое осколком ребра проткнуть. Спросить могут, откуда узнал, и что говорить. Я ходил вокруг одноклассников, которые, разбившись парами, по очереди делали друг другу искусственное дыхание. Один лежал на мате, второй его спасал. Мне одному как-то так вышло, пары не хватило. Одноклассники веселились, медсестра и Аркадий сначала активно показывали им, как это делается. Потом медсестра, утомившись, встала рядом с матами. Я встал рядом с ней. «Всегда хотел узнать», — от скуки начал я, — «как долго надо делать искусственное дыхание?» «Сколько надо, столько и надо делать», — ответила она, — «до приезда скорой». «А если нет скорой и не будет?» «Как это? Ну, например, далеко мы в тайге, в экспедиции». «Ну, тогда, пока человек сам не задышит», — ответила она. «Искусственное дыхание является реанимационным мероприятием?» — донимал ее я. «Конечно, сердечно-легочная реанимация», — ответила она. «Я, когда в больнице лежал, видел, как доктор Юрий Васильевич мужику ударом кулака сердце завел». «Это называется прекардиальный удар», — улыбнулась Наталья Кирилловна. «На самом деле ударов должно было быть два». «Точно, два», — вспомнил я. «С высоты 20-30 сантиметров бьешь вот в эту точку», — показала она, ткнув меня в грудь. «Но это сработает только, если сердце остановилось не более 30-40 секунд назад, и после каждого удара контролируется пульс».
«Как контролируется?» — заинтересовался я. «На шее?»
«На сонной артерии, вот тут». Она нажала мне на шею. «Попробуй». «Да знаю я это место. Все удушающие захваты делаются по сонной артерии». «Как интересно. В техникуме у нас была военная подготовка, но такого нам не рассказывали. Век живи, век учись». Тут раздался девчачий визг. Мы с медсестрой резко повернулись к матам. Ветка поменялась с Юлькой местами и пыталась сделать ей искусственное дыхание. Юлька извивалась и визжала с хохотом. Да она щекотки боится. «Давай я попробую», — улыбаясь, громко предложил я, подходя к ним. «Не надо», — тут же стихла Юлька. «Ну, нет так нет, я ж по-доброму хотел. Да и вообще, раз все ее моей девушкой считают, и она вроде как не против, может, пора ей что-то уже и делать в этом направлении? Или убедить меня, что ничего такого на деле и нет? И время зря на это не тратить, продолжать развивать дружескую линию». Я хотел еще что-нибудь спросить у медсестры, но она уже стояла рядом с Аркадием и что-то с ним обсуждала. До урока оставалось еще время, но Аркадий собрал нас вокруг себя. «Все, урок закончен», — объявил он. «Туристы по домам. Встречаемся у школы через час. Не опаздывать. Кто без лыж, приходите раньше минут на 10-15, лыжи подобрать». Мы бросились в раздевалку. «Вино бы не забыть», — думал я, когда мы со Славкой неслись домой. «Я сейчас быстренько поем и к тебе», — пообещал Славка, когда мы добежали до моего дома.